Вошел кондуктор. Заметив, что наша свеча догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ только тогда, когда вышел кондуктор, и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос. Ехать надо было 35 верст на лошадях и 8 часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий, воздух бодрящий. В Тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело, и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду, и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе, тогда видно будет, не думай. На середине дороги, сверх того, случилось событие, задержавшее меня в дороге, и еще больше развлекшее меня. Тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в 5 часов, как я рассчитывал, а в 12 часов, и домой в 1 часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворниками — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал. И ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселые ямщики. Я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние, моя возможность подавлять свое чувство, кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот 8-часовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. От того ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или от того, что железная дорога так возбуждающе действует на людей. Но только с тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно, не переставая, с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой, и одну циничнее другой, и все о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, не мог оторваться от них, не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызвать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством того, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол точно против моей воли придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене. Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно, и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку, и есть пухлость некоторая, думал я за него. Но что же делать? Надо пользоваться тем, что есть. Да, Он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, — говорил я себе. Притом она безопасна. Нет, это невозможно. Что я думаю, — ужасаясь, — говорил я себе. Ничего подобного нет, и нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительно даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет. «Все лжет!» — вскрикивал я. И начиналось опять. Пассажиров в нашем вагоне было только двое. Старушка с мужем. Оба очень неразговорчивые, те вышли на одной из станций, и я оставался один. Я был как зверь в клетке, но я вскакивал, подходил к окнам, то начинал ходить, стараясь подогнать вагон. Но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш. И Познышев вскочил и сделал несколько шагов, и опять сел. Ох, боюсь я вагонов железной дороги. Ужас находит на меня. «Да, ужасно», — продолжал он. «Я говорил себе, буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай. Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук, мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася. Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что? Она любит. И опять поднималась тоже. Нет, ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского, и как он нагло. Они оба обманывали меня, когда говорили, что он уезжает, и опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание, главное, было в неведении, в сомнении, в раздвоении, в незнании того, что любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызвавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти, и сознание своего унижения, и его победы, но к ней страшная ненависть. Нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо, чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал, — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный, забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания. Тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать», — говорил я себе, — «правда ли, что я думаю, и есть ли основание мне мучиться?» Я сел, желая спокойно обдумать. Но тотчас же вместо спокойного обдумывания началось опять то же. Вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучился», — говорил я себе. Я вспоминал прежние подобные припадки ревности. И потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже, наверное, я найду ее спокойно спящую. Она проснется, обрадуется мне. И по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было, и что все это вздор. О, как хорошо бы это! Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет, — говорил мне какой-то голос. И опять начиналось. Да, вот где была казнь. Мефифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее. Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое, и что она может распоряжаться им, как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек, перед виселицей споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее, и верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже. Уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие. На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывал редких прохожих и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой, то спереди, то сзади, ни о чем не думав. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногами. Я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? Тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже. Но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше. Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния. Что я думал? Чего хотел? Ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. От того ли произошло то важное, что я так думал, или от того, что предчувствовал, не знаю. Может быть, и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам. Освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной. Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу, позвонил. Лакей добрый, старательный и очень глупый Егор отворил. Первое, что бросилось в глаза, передней на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь, он сказал, «Никого-с». Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто-то. «Никого-с, так-так», — как будто говорил я себе. «А дети?» Слава Богу, здоровы, давно спят-с. Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. Да, стало быть, так, да, стало быть, не так, как я думал. То прежде я думал, несчастье, оказывалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно, все то, что я представлял себе и думал, что только представлял. А вот оно все в действительности. Вот оно все. Я чуть было не зарыдал. Но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучиться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство. Вы не поверите? Чувство радости, что кончится теперь мое мучение, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе. Я сделался зверем, злым и хитрым зверем. Не надо, не надо, сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную. А ты вот что, ты поди скорее возьми извозчика и поезжай. Вот квитанция, получи вещи, ступай. Он пошел по коридору в своем пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной за другой комнатой слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один, и что мне надо сейчас действовать. Как? Я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть, и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с ней. Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе, а может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь. Теперь уже этого не было. Все было решено бесповоротно, тайна от меня одна, с ним ночью. Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже, нарочно такая смелость, дерзость преступлений, все ясно. Сомнений нет. Я боялся только одного, как бы они ни разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую. В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все. И такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез. И чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. Я честный человек, я сын своих родителей, я всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я мужчина, никогда не изменявший ей. И вот 5 человек детей, и она обнимает музыканта от того, что у него красные губы. Нет, это не человек, это сука, это мерзкая сука. Рядом с комнатой детей, в любви которым она притворяла всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала, и так нагло броситься на шею. Да что я знаю? Может быть, все время это так было? Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими? И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, своей этой талией и ленивыми грациозными движениями. Я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо, встретила бы меня, и зверь этой ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает? Егор и бедная Лизочка. Она уже понимала что-то. Это наглость, и это ложь, и это животная чувственность, которую я так знаю, говорил я себе. Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж ей убить? Да нет, это было бы слишком выгодно. И это удовольствие я не доставлю ей. Да, я сижу, а она там. А они там едят и смеются. Да, несмотря на то, что она была уже не первой свежестью, он не побрезгал ею. Все-таки она была не дурна, Главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда?» — сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда. Не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью. Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван. Я помню, что я сказал себе, надо после найти их, а то пропадут. Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда. И, подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение-то доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, он вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было тоже выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось, но выражение ее лица было, по крайней мере, показалось мне в первое мгновение, было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. И как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение, только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса, можно лгать или нет. Если можно, то надо начинать, если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него заботою о нем. На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиной.